Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В сегодняшнем выпуске напомню о двух важных, на мой взгляд, темах, которые по разным причинам выпали из федеральной повестки.
Ад на земле. Как живут люди в российских психоневрологических интернатах и почему об этом должен знать каждый. Новые крепостные. В Москве продали два дома вместе с жильцами. Судиться, чтобы жить. Почему взрослым с редкими заболеваниями чиновники отказываются выдавать жизненно необходимые лекарства?
Прокуратура Смоленской области проверяет сообщение о погребении пациента Починковского психоневрологического интерната, дети которого узнали о смерти отца случайно. Их забыли оповестить. Теперь они пытаются выяснить, как такое могло произойти, и добиваются привлечения виновных к ответственности. Система российских психоневрологических интернатов – одна из наиболее закрытых, и ее реформа критически важна. Об этом говорят и правозащитники, и медики, и волонтеры. На это же еще в 2019 году обратил внимание Европейский комитет по предупреждению пыток в своем докладе о жизни людей в российских психоневрологических интернатах. Перед этим европейская делегация посетила 4 учреждения в Москве, Иркутской области и в Бурятии, рассказывает Анастасия.
Делегация заметила, что жители ПНИ бьют, привязывают к кроватям и накачивают химическими средствами. Спят они в комнатах, где стоит по 10, а то и 20 кроватей. Мыться часто приходится в одной открытой душевой кабинке на 37 человек, а врачей ждут месяцами. Квалифицированной психологической помощи порой нет и вовсе. После проверки Европейская комиссия порекомендовала российским властям найти альтернативные решения, как защищать законные интересы недееспособных жителей ПНИ. В России больше 500 психоневрологических интернатов и почти 130 специальных учреждений для детей, которых после совершеннолетия переводят в ПНИ. Здесь же живут люди с психическими расстройствами и пожилые люди с ментальными нарушениями. Всего в таких учреждениях, по разным оценкам, находится от 150 до 220 тысяч человек. 20% из них – это молодые люди, от 18 до 35 лет. Почти 2/3 жителей ПНИ признаны российскими судами недееспособными и находятся в полной зависимости от администрации учреждения. Пересмотреть диагноз, восстановить дееспособность и выбраться из интерната практически невозможно.
Весной этого года специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко побывала в одном из российских психоневрологических интернатов. Не просто побывала, а 2 недели там буквально жила и написала об этом развернутый очерк. Он называется «Интернат». Читать его просто страшно. И страшно даже верить, что в 21 веке в России может происходить такое. Этот очерк вышел в «Новой газете» 30 апреля. Тогда же я встретилась с Еленой Костюченко и попросила ее рассказать о пережитом опыте. Сегодня мы решили повторить это интервью. Елена, поясните, пожалуйста, а как вам вообще удалось проникнуть вот в этот психоневрологический интернат, да и не просто оказаться там на полтора часа или на полдня, а провести там 2 недели?
Мне помогла Нюта Федермессер и проект ОНК «Регион Забота», который Нюта возглавляет.
А почему вы вообще захотели посетить психоневрологический интернат?
А я очень давно хотела. Я давно хотела, потому что это такой кусок реальности, который скрыт от нас, и при этом он мне всегда казался очень важным, но насколько он важный, насколько он страшный, я поняла, конечно, только когда оказалась внутри.
Что вы увидели?
Я увидела людей, которые живут свою единственную жизнь и будут жить ее там и так до смерти. Я даже не знаю, как описать те условия, в которых они живут. Они не могут определять ничего, начиная от длины волос, кончая тем, хотят они сегодня обедать или не хотят. Очень много насилия, включая сексуальное насилие и какие-то совсем пограничные случаи в виде принудительной стерилизации женщин. И очень много унижений ежедневных. Самое такое простое и понятное, наверное, это ограничение количества сигарет. В некоторых отделениях это 5 сигарет в день. В при том, что у людей, которые там содержатся, на счетах есть деньги, то есть это не нищие люди, у них поступает пенсия, частью которой они могут распоряжаться, могли бы распоряжаться с помощью своего опекуна интерната. Но система устроена так, что на 436 человек приходится довольно маленькое количество персонала, всего 7 соцработников. И поэтому по факту люди не имеют доступа к своим деньгам, и по факту они не решают ничего. И это очень иерархичное место, то есть сами отделения очень сильно отличаются. Есть отделения совсем строгим режимом, где люди могут годами не выходить на улицу. Есть отделения со свободным режимом, это отделение реабилитации, где выход на улицу свободный. Есть среднее отделение, где выход на улицу ограничен 50 минутами в день, а во внутреннем дворике в 124 шага по периметру. Правила отличаются очень сильно в зависимости от отделения. У меня было ощущение, что это разные круги ада.
Вы жили в несколько иных, более привилегированных условиях, чем даже те люди, которые в самом легком отделении.
Конечно, у меня, во-первых, была ручка от двери, они называют это ключом. Это ручка с таким железным металлическим штырем, который открывает любую дверь, любое окно, почти любую дверь, скажем так. Эта ручка – это главный символ власти. Там главный символ отличия людей, которые там живут, и людей, которые там работают. У меня, конечно, был неограниченный запас сигарет. Я могла пропускать обеды, завтраки, ужины, если мне не хотелось на них идти. Я свободно перемещалась между отделениями. Я могла выходить на улицу в любой момент, когда мне хочется. Конечно, мне было гораздо легче. При этом эти две недели очень дорого мне дались.
Вы ели вместе со всеми?
Да, я ела вместе со всеми. Этот интернат, в котором я была, гордиться своей едой. Руководство интерната рассказывало, как они разгоняли там вплоть до последнего человека сотрудников кухни, которые до этого воровали, и находили новых, и полностью перестроили меню. Но я, честно говоря, мне было трудно есть то, что там дают. И да, периодически пахло хлоркой.
Еда?
Еда, да. Вот со слов главврача на это не надо обращать внимания, потому что хлорка – это запах чистоты и здоровья. Все блюда были свалены в одну тарелку, вы можете себе представить. С другой стороны, конечно, от голода там никто не умирает, и еда съедобная. То есть сказать, что прямо вот совсем невыносимо было, нет. Там было много других невыносимых обстоятельств, которые тоже меня не касались, так как я была человек со внешнего мира. Например, отсутствие личного нижнего белья у проживающих, личных мочалок. Это все выдается из общей кучи. Потом отправляется на прачку. Это все не по размеру. Я не знаю, там, можете ли вы себе представить женские трусы, которые там годами проходят через прачечную, но я видела эти трусы, простите, в состоянии тряпки. И трим памперс в день на лежачих, которые меняют, когда памперс уже начинает протекать. Прокладки, когда у тебя месячные, ты подходишь, тебе их выдают под роспись. Это способ контролировать, не беременная ли ты. И потом проверяется использование этих прокладок.
Фактически бытовая и совсем интимная жизнь превращается в унижение.
Там нету жизни, которую можно было назвать интимной. То есть даже те случаи там сексуальных отношений, которые случаются между проживающими там людьми, это всегда какая-то полупубличная история, потому что там невозможно остаться в одиночестве. Даже в туалете, потому что, несмотря на то, что там есть в некоторых отделениях, опять же, не во всех, есть дверцы между кабинками, эти дверцы не принято закрывать. И так и не выяснила, почему не принято, такая тонкая тема, но эти дверцы всегда находятся в открытом состоянии.
Вы поняли вообще, что это такое, психоневрологический интернат? Это что за учреждение? Там лечат? Это, не знаю, как дом престарелых, там, да, некий пансион? Или это режимный объект?
Это место концентрированного содержания людей, которые, согласно информации в их медкартах, отличаются от нас какими-то диагнозами. Это психиатрические диагнозы, это неврологические диагнозы. Очевидно совершенно, что не все из этих диагнозов верны. Мы там встретили совершенно вопиющий случай вот этого разночтения того, что написано в картах, и того, в каком состоянии находится человек. Ну, больше всего меня потрясла история Светы Сказневой. Я с ней познакомилась в отделении милосердия. Это такое отделение, куда обычно попадают перед смертью. Там много лежачих, много колясочников. У Светы ДЦП, у нее очень сильная спастика. Это такие постоянные судороги. Она брита налысо, у нее во рту единственный зуб. Вообще зубы и интернат – это отдельная тема. Зубы практически у всех плохие, находятся в чудовищном состоянии или их нет. И Света пишет стихи. Она пишет стихи мизинцем левой руки. Это как бы единственный палец, которым она более-менее, несмотря на судороги, может управлять. На кнопочном телефоне Alcatel. Она разговаривает, то есть если ей задать вопрос, она на него отвечает спустя какое-то время, потому что ей нужно время, чтобы прошли судороги. И вот согласно информации в ее медкарте, у Светы олигофрения в степени выраженной дебильности, отсутствует речь, она примитивна, выполняет простые указания, и образ жизни у Светы вегетативный.
А Света при этом пишет стихи,
при
печатает.
При этом она пишет
вот
стихи, да, печатая мизинцем левой руки на телефоне. Это хорошие стихи. Это хорошие, настоящие стихи.
Как случилось, что в ее медкарте написано совсем не то, что из себя представляет человек? Как случилось, что она не получает необходимых ей лекарств для людей с ДЦП, которые снимают вот эти спазмы, облегчают страдания? Что вам сказали об этом?
Ну, про лекарства, которые облегчают спастику, мне вообще никто не смог объяснить, почему она их не получает. Даже я, не являясь врачом, да, не сталкиваясь непосредственно с людьми из ДЦП, я знаю, что эти лекарства существуют. Тот же самый баклофен, который снимает спастику или облегчает ее, и человек может пользоваться своими руками, ногами, управлять ими, да? Касательно этого диагноза, врач сказал, что не он его ставил. Было много врачей до него здесь работало, и комиссия из сербского приезжала. В медкартах есть такой раздел, как динамический эпикриз, где, по идее, раз в квартал должно оцениваться состояние проживающего в интернате человека. Мы пролистали довольно много медкарт и обнаружили, что эти динамические эпикризы не меняются годами. То есть то, что в них было записано, повторяется из года в год, из года в год, из года в год. Сама Света говорит, что с ней просто никто не разговаривал, кроме одной медсестры, которая уволилась в январе, к сожалению. Я с ней тоже познакомилась. И эта медсестра, собственно, еще до того, как у Светы появился телефон, она первая начала за ней записывать стихи. То есть она просто заканчивала все свои обязанности, да, и шла к Свете, и очень долго это происходило, записывала за ней то, что она говорила. Потом уже, когда появился телефон, уже стало проще, она переписывала с телефона. Все остальные, включая лечащих врачей Света, включая опекуна Света непосредственно, вот, директор интерната, со Светой времени поговорить не находили. Хотя это требует, опять же, я говорю, 5 секунд. Ты задаешь вопрос, ты ждешь 5 секунд, когда у человека пройдут судороги, человек тебе отвечает. Ничего запредельно сложного в этом нет. Понимаете, сама система, само штатное расписание устроено так, что возможности личного контакта между персоналом и проживающими там людьми, сама возможность сведена к минимуму. Потому что, например, сиделки, это бывшие санитарки, им сейчас поменяли как бы штатное расписание, теперь они сиделки называются, они обязаны 3 раза в день мыть все полы, все подоконники, все туалеты, проводить генеральную уборку 2-3 комнат, это очень много. По факту времени у них, кроме как на мытье и подписывание тряпок, потому что каждая тряпка должна быть подписана номером отделения, из которого эта тряпка.
Да, вот это удивительно, почему просто их не разделить по цветам хотя бы.
Да, там много удивительного. Вот кроме этого, времени у них ни на что не остается. Медсестра ежедневно заполняет 29 журналов. Если она не заполнит какой-то из журналов, ее как бы лишат части зарплаты. Плюс она раздает таблетки. У нее тоже нет особо времени, желания и сил разговаривать с людьми, которые там живут. Соответственно, люди предоставлены сами себе. На 436 человек в интернате 1,5 ставки психолога. 1,5. И по факту они занимаются наиболее сохранными ребятами. Это люди с отделения реабилитации, которым как бы и так повезло, у них довольно легкий режим. И вот в основном этими ребятами как бы психологи занимаются. Ни педагогов, ни социальных работников в достаточном количестве в интернате нет. То есть существуют врачи, примерно один врач на 100 пациентов. Но опять же, в тех условиях, когда мы были, еще была пандемия, карантин и вахтовый метод работы, тогда был один врач на, собственно, на всех проживающих дежурил.
На все 436 человек?
На всех 436 человек, да. Вот можете себе представить, какое... как можно следить за состоянием человека, как можно понимать, что вообще с человеком происходит. Ну и потом, конечно, опять же, это мой взгляд. Я там наблюдала с такой с ноль позиции, у меня нет специальных знаний никаких. Но на мой взгляд, то количество медперсонала, которое есть в интернате, и та власть, которая есть у медперсонала, она, конечно, неадекватна с учетом того, что интернат – это, опять же, не место, где люди получают лечение. Если у человека в интернате случается обострение, его госпитализируют. То есть там многие получают как бы поддерживающие препараты, которые они принимают постоянно, да. И это отдельная песня, потому что многие не знают, ни какие препараты они принимают, ни диагнозов. При этом, если ты не будешь принимать препараты, у тебя наступят плохие последствия. То есть тебе будут делать уколы, тебя могут перевести в отделение более жесткого режима, тебя могут опять же госпитализировать.
Психиатрическую лечебницу?
Да.
То есть вот этот интернат – это не медицинское учреждение?
Нет, это не медицинское учреждение, они относятся к соцзащите.
И при этом люди там и социально абсолютно не защищены, получается. Ну, их разве что кормят.
Да, их кормят. Вот, собственно, один из отзывов на мою статью от женщины, у которой, как я понимаю, родственник страдает психическим расстройством, говорит, и она мне написала, прочитав статью, что же вы так ругаете ПНИ, что вас так возмущает, их же там кормят. Они не умирают там с голоду. Ну, если это та мера гуманизма, которую мы для себя определяем, то мы чудовище.
Но у меня после прочтения вашей статьи сложилось абсолютное впечатление, что психоневрологический интернат – это такая фабрика по расчеловечиванию. И истории, которые вы приводили там, они просто чудовищные. Я прошу вас рассказать историю, связанную со стерилизацией. Это меня просто шокировало.
Если женщина беременна, это выясняется, с ней проводится беседа, во время которой ей сообщают, что... что в интернате детей иметь нельзя, и отправляют женщину на аборт. И вот если аборт на маленьком сроке, то делается просто чистка. А если аборт на большом сроке, вот две женщины из трех, с которыми я разговаривала, которые были стерилизованы, у них был аборт на 5-м месяце. Вы можете себе представить, что такое аборт на 5-м месяце?
Ну, сейчас уже вынашивают таких детишек.
Вообще, да. Да, их разрезают и коагулируют, и пресекают маточные трубы. Самих женщин про стерилизацию сказали, когда они уже вернулись в интернат. Их даже не уведомили об этом. То есть врачи, которые делали стерилизацию, им не пришло в голову вообще сказать хотя бы женщинам, что с ними собираются делать.
Ну, это же преступление.
Да, это преступление по российским законам и... Руководство региона, в интернате которого мы были, они знали, что мы идем в интернат. Договоренности, как я понимаю, проходили и через них тоже. И они попросили до выхода статьи рассказать им, что, с чем мы столкнулись. И, конечно, мы рассказали им про стерилизацию. Сейчас проводится проверка. Она будет идти до 21 мая. Нас в результатах проверки уведомят. Как я понимаю, они планируют сами обратиться в Следственный комитет и начать расследование. Просто я убеждена, что те три случая, которые мне удалось найти в этом интернате, это не единственные случаи. Это мне просто повезло найти этих женщин, потому что какое-то время я с ними жила в одном отделении, и мы разговаривали вот на такие темы, и одна из них мне просто сказала об этом, а потом назвала других.
А как такое возможно? Понятно, что люди, которые находятся в психоневрологических интернатах в большинстве своем, по-моему, там 71% по официальной статистике, лишены дееспособности. То есть они не могут самостоятельно принимать какие-то решения, да, и за них решает, что можно делать, а что нельзя, либо опекун, либо суд. Вот в этих случаях, я так понимаю, никаких судов не было.
Судов не было, и это отдельная песня на самом деле, потому что по российскому законодательству стерилизация недееспособного человека возможна исключительно по решению суда и исключительно по решению суда, когда человек в суде сам присутствует. То есть ситуация, как, когда кого-то как кошку отвезли в больницу, разрезали и стерилизовали, ну, это невозможно, но это есть, это существует. Вот в личном деле одной из женщин мы нашли удивительный документ, который назывался «Ходатайство», где директор интерната пишет, что так и так, она недееспособная, вот решение суда, что она недееспособная. Мы, как ее опекун, просим провести аборт и стерилизовать. И медучреждение это делает. Я просто не понимаю врачей, которые на это идут. Это не единственный случай стерилизации, о которых я слышала. Я была там в других регионах там, по своим делам, и там я слышала, что существует вот эта вот связка ПНИ и ближайшая больница, которая проводит, вот, делает всю грязную работу. Врачи не могут не знать законодательство. Если они не знают законодательство, они могут открыть. Они не могут не понимать, что они совершают преступление. Преступление и по российским законам, и, извините меня, по Божьим законам. И просто преступление против человечности.
А может быть, они считают, что действуют во благо, как там сказала одна из ваших собеседниц, сотрудников медперсонала. Но где она забеременела? Конечно, здесь в интернате. От кого она забеременела? Ну, от такого же недееспособного, как он. Кто родится у двух сумасшедших? Как-то так звучали эти слова. Может быть, им просто верят, что делают это все?
Ну, я хотела бы напомнить верующим в это людям, что государство, национальной политикой, которого были такие рассуждения, закончило очень плохо. А люди, которые непосредственно исполняли национальную политику этого государства, потом отвечали перед судом. И ничем хорошим для них это тоже не закончилось.
Вы имеете в виду фашистскую Германию?
Конечно,
сейчас?
Конечно.
Россия же говорит о том, что радеет о правах всех граждан. И, в принципе, если почитать официальные какие-то распоряжения и бумаги, то в психоневрологических интернатах должно быть все хорошо.
Я предлагаю по факту смотреть, а не бумаги. Та же самая история с недееспособностью, которую вы упомянули. Понимаете, вот по российскому законодательству недееспособность – это такой правовой статус. Человек ограничен лишь в нескольких правах.
Он не может голосовать.
Он не может голосовать, не может быть избранным, не может распоряжаться своим имуществом самостоятельно, не может выполнять родительские обязанности и заключать брак. По всем остальным правам он совершенно равен нам. Как так получилось, что эта категория людей, извините, по своему правовому статусу уподоблена животным и содержится в условиях, в которых содержат животных?
А вы думаете, как так получилось?
А я думаю, что бытие определяет сознание. И я думаю, что если организовывать такие учреждения на 400, 500, 700 человек с минимальным штатом сотрудников, с минимальными зарплатами, при этом с кучей там проверок, обязательств, но эти проверки и обязательства касаются не непосредственно состояния этих людей, их занятости, их довольства жизнью, а какие-то бытовые вещи, да, заполнили журнал по помывке, сколько раз человеку стригли ногти, то через некоторое время вот это вот расчеловечивание, которое вы упоминали, оно неизбежно произойдет. Понимаете, я не могу сказать, что те люди, сотрудники интерната, с которыми я общалась, это какие-то вот чудовищные, плохие, ужасные люди. Нет, это совершенно обычные люди. Но за все время, которое я там была, мне единственная медсестра сказала, что она чувствует жалость к ним. Интернат, он же калечит не только тех, кто там живет, он калечит и тех, кто там работает. Это, в принципе, такая довольно калечащая машина. И сказать, что эти 2 недели для меня пришли бесследно, я тоже не могу.
А вы поняли, как люди там оказываются? Как их лишают дееспособности? Вообще, насколько велик риск вашему соседу, человеку, который ездит с вами в метро, оказаться вот в таком месте?
Ну, очень велик, никто не застрахован. Самый распространенный диагноз в интернате – это шизофрения. Как известно, шизофрения может стартовать практически в любом возрасте с ничего. Но это тот риск, под которым мы ходим все. Я встретила там парня, например, который как бы совершенно был обычный парень, рос какой-то в каком-то поселочке, и они там с друзьями после дискотеки, немножко выпив, решили поворочить бревно, надо было им куда-то его перевезти, это бревно ребята выронили из рук и уронили ему на голову. После этого он начал постепенно забывать цифры, разучился пользоваться деньгами и в итоге оказался в интернате. Люди хрупкие, к сожалению. И единственное, что нас держит в таких ситуациях на поверхности, это наши социальные связи. Вот пройдут проверку на прочность наши социальные связи, если вдруг мы окажемся инвалидами. Если они пройдут, тогда мы не окажемся в интернате. А если нет?
А вот люди, теперь о тех, кто там работает, понимают, что они могут всегда оказаться человеком без ручки, тем, кто не может свободно передвигаться по отделениям?
Ну вот я встретила... Ну, трех, наверное, людей, вот из сотрудников. Я много разговаривала с сотрудниками, которые понимают эти риски. Просто осознание того, что ты там можешь оказаться, или что там может оказаться твой близкий или твой ребенок, это очень страшно.
Люди, которые живут вот в таких интернатах, в большинстве своем вообще лишены возможности распоряжаться даже минимальными своими деньгами, несмотря на то, что они есть у них на счетах.
Да.
При этом персонал вообще насколько хорошо живет?
Да плохо они живут. Очень маленькие зарплаты.
Очень маленькие это какие?
Ну вот сиделка получает от 15 до 17 тысяч рублей. При этом это адская работа вот с раннего утра до поздней ночи. Вот прям с раннего утра до поздней ночи. С 5 утра они начинают работать, выходят на смену. А медсестра получает в районе 25-27. Вот врача, я сейчас не помню цифру, директор интерната получает 68 тысяч. Это самая высокая зарплата во всем интернате.
При этом, за исключением директора интерната и врача, если что-то не так сделают сиделки, бывшие санитарки, или медсестра, то их еще и лишают части этих.
Да, там распространена система штрафов. Но почему за исключением директора? Если в результате проверки выяснится какое-то несоответствие, то деньги вычитаются директора. Понимаете, там существует такая диполь страха, то есть, когда все боятся всех, то есть, проживающие боятся сиделок, сиделки боятся медсестру, медсестра боится врача, врач боится главврача, главврач боится директора, директор боится проверяющих организаций. Вот эта вот вертикаль власти, которая на самом деле вертикаль страха, да, это, в принципе, то, как устроено, к сожалению, наше государство в очень многих сферах. Но конкретно здесь вот этот страх довольно калечащую ситуацию производит, потому что ты не думаешь о том, как выполнить свою работу максимально хорошо, и ты не думаешь о том, как помочь людям, с которыми ты работаешь. Ты думаешь о том, как отчитаться, как не лишиться зарплаты. Поэтому, конечно, нужно очень большую работу провести. Ну, не только нам над самими собой, но и как бы государству пересмотреть, очень сильно перетряхнуть законодательную базу в отношении интерната. Потому что даже если во все интернаты сейчас пригласить дизайнеров, раскрасить стены в разнообразные цвета, вместо ведер в углу в отделении 3А, где замки снаружи дверей, поставить биотуалеты, это, конечно, улучшит ситуацию, но оно не изменит ее в корне. А она должна быть изменена в корне, потому что сейчас, по факту, мы имеем на территории своей страны концлагеря, которые финансируются из бюджета.
Нами?
Нами, да. На наши налоги, да. Мы платим налоги, и из-за этого люди, у которых есть диагнозы, люди, у которых нет семьи, которая может им помогать по той или иной причине, содержатся вот в таких местах. И не портит нам таким хорошим, нормальным, правильным ребятам настроение. Всего 177 тысяч россиян живут вот в этих условиях концентрированного содержания, давайте так сформулируем. И эти интернаты расположены на наших улицах. Если вы зайдете и посмотрите, где расположен ближайший к вам интернат, вы, скорее всего, очень удивитесь.
Оттуда есть шанс выйти? Вот люди, которые находятся в местах лишения свободы, даже приговоренные к пожизненным срокам.
Могут выйти, да.
Здесь есть шанс на спасение? Или люди, попав вот в этот интернат, остаются там навсегда?
Статистически они остаются там навсегда. Я знаю хорошие истории, когда люди уходили. Вот есть в том интернате, где я жила, отделение реабилитации, где 49 человек живут, которые самые такие сохранные, в хороших отношениях с персоналом, удобные, правильные ребята. И, по идее, отделение реабилитации, оно должно готовить людей к выходу из интерната. Вот за 20 лет, которые это отделение существует, на свободу вышло четверо.
За 20 лет?
Да.
А остальные?
А остальные живут там.
А почему не выходят? Не хотят? Или им не дают такой возможности?
Ну, потому что для того, чтобы человек вышел из интерната, нужно проводить работу. Если человек лишен дееспособности, ему нужно эту дееспособность восстановить. Дееспособность восстанавливается через суд. На суде задают вопросы. Например, сколько стоит молоко? У кого можно купить билет на троллейбус? Как добраться до улицы Пушкина, я не знаю. Если человек живет в интернате, никогда не видит денег, и никогда не выходит за его пределы. Откуда он знает, сколько стоит молоко? Это такая еще одна уловка 22, да, чтобы доказать, что ты дееспособен, тебе нужно обладать знаниями, которые ты не можешь обладать, потому что ты не дееспособен. И не потому, что ты не дееспособен, а потому, что тебя содержат вот в таких условиях. Ну, и, конечно, в любом случае, как бы, люди, которые там находятся в массе своей, это люди с какими-то нарушениями, да. И, естественно, для того, чтобы им восстановить дееспособность, обратно социализироваться, им нужна помощь. Но интернат, он не то, что не помогает социализации, он как бы наоборот существующую социализацию превращает непонятно во что.
Стирает фактически.
Да, 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 да. По идее, у каждого человека в интернате прописаны реабилитационные мероприятия. Но кто эти мероприятия будет проводить? 7 соцработников, которые как бы на 436 человек. 1,5 психолога. Ну, то есть, кто?
Что с этим делать, вы понимаете?
Я знаю, что в Госдуме лежит закон о распределенной опеке. Я понимаю, что у Госдумы сейчас очень горячая пора, много всего они интересного принимают в эту весеннюю сессию, прям работают, не покладая рук. Но я бы очень хотела, чтобы они обратили внимание на закон о распределенной опеке, который там лежит. Этот закон может приоткрыть двери интернатов. Этот закон говорит о том, что у недееспособного человека не обязательно может быть только один опекун. Его родственники, например, помещая человека в интернат, по-прежнему могут оставаться опекунами.
Сейчас это не так.
Сейчас это не так. Сейчас, когда родственники сдают человека в интернат, они опекунами быть перестают, опекунство переходит на интернат. Может быть, волонтерские организации, опять же, опекунами человека. И когда у человека несколько опекунов, этим опекунам приходится друг с другом договариваться. У них возникает диалог на тему того, что лучше для опекаемого ими человека, а не как сейчас, когда интернет одновременно и опекун, и предоставляет услуги. То есть ты одновременно и представляешь интересы человека, и предоставляешь ему услуги. Очень удобная ситуация. Это очень важный закон, он очень-очень нужен. Конечно, нужно развивать формы сопровождаемого проживания. Это альтернатива интернатам. Это когда люди, которые могут жить, например, самостоятельно, живут на квартире, к ним периодически приходит, либо постоянно в квартире присутствует сотрудник, который, ну, помогает им с какими-то бытовыми вещами, как это, собственно, и задумывалось для интернатов. То есть как это должно быть, у человека есть сложности в быту, и есть люди, которые помогают ему в сложностях быту, чтобы он мог нормально жить свою жизнь. Конечно, я считаю, что нужно массовое переосвидетельствование людей, которые находятся в интернатах. Вот эта история со Светой — это не единственная история, которую я встретила там. Там очень много людей, чьи диагнозы вызывают, ну, большие вопросы. Ну, и как минимум информация устаревшая. Господи, я там подружилась с девушкой с синдромом Дауна, которая по документам проходит как неходящая. Но она ходит. Но из-за того, что она по документам проходит как неходящая, у нее нет обуви. Поэтому она ходит в носках. Ну, и, конечно, там она в носках ходит только по коридору, да, больше как бы она никуда в носках выйти не может. Но вот таких людей там много, и, конечно, нужно все это пересмотреть. Я понимаю, конечно, что пересмотреть диагнозы, медицинское состояние, психологическое состояние, да, в принципе, посмотреть, в каком состоянии 177 тысяч человек, это непросто. Но у нас большая и богатая страна. Я считаю, что это осуществимая задача.
Это был повтор интервью со спецкором «Новой газеты» Еленой Костюченко, автором очерка «Интернат» о жизни, точнее, существовании людей в российских психоневрологических интернатах. Кстати, тот самый закон, точнее, проект закона о распределенной опеке, о котором говорила Елена Костюченко, до сих пор пылится в Госдуме. После первого чтения в 2016 году депутаты не удосужились завершить начатое. И сейчас, в случае потери опекуна, например, или если родители умрут, совершеннолетнего человека с ментальными расстройствами из собственного дома отправят прямиком в ПНИ, где его единственным опекуном станет директор интерната. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Пока прокуроры в Смоленской области проверяют психоневрологический интернат, руководство которого втайне от родственников похоронило своего подопечного, следователи в Новосибирске разбираются, почему детям с диагнозом спинальная мышечная атрофия не выдают дорогие, но жизненно необходимые им лекарства – спинразу и рездиплам. Спинразу называют одним из самых дорогих лекарств в мире. Одна доза, а их только в первый год жизни ребенка нужно 6, стоит около 8 миллионов рублей. Годовой курс рездиплама, другое название препарата с тем же действующим веществом Эвризди, 25 миллионов рублей. Ни спинраза, ни рездиплам не могут вылечить человека со СМА. Они могут остановить разрушительные процессы в организме и дать шанс на нормальную жизнь. Совсем недавно российские власти решили, что оплачивать лечение спинальной мышечной атрофии будет фонд поддержки детей с редкими заболеваниями. Но тем, кому посчастливилось дожить до 18 лет, право на препарат фактически на жизнь приходится отстаивать в суде. Мы уже рассказывали историю Даниила Максимова и других взрослых россиян со спинальной мышечной атрофией. И сегодня решили о ней напомнить.
В любой момент ты можешь просто уснуть и не проснуться.
Даниилу Максимову 19 лет. С его типом заболевания пациенты едва доживают до 18. У Даниила спинальная мышечная атрофия – редкое генетическое заболевание, передающееся по наследству. Из-за него атрофируются мышцы и органы. При первом типе заболевания, самом сильном, дети едва доживают до 3 лет. Лекарства для пациентов с СМА изобрели несколько лет назад. Некоторые из них уже зарегистрированы в России. С ноября прошлого года компания-производитель препарата в качестве эксперимента обеспечивает Даниила рездипламом, он же Эвризди. Его нужно пить ежедневно. Стоимость курса на год – 25 миллионов рублей.
Компания сказала, что мы какое-то время вас обеспечим, но понятное дело, что должно этим заниматься государство. Мы такие, да, понятное дело, начали идти в поликлинику, общаться с юристом. Все очень долго затягивалось, никто не хотел делать врачебную комиссию. Хотя у меня, честно сказать, до сих пор вопрос, почему нужна врачебная комиссия, когда у меня вот есть генетический анализ, что у меня спинальная мышечная атрофия второго типа. Такое единственное лекарство для взрослых пациентов со СМА. Как оно может не рекомендоваться, я не понимаю.
В мае 2021 года Данилу Максимову выдали последнюю партию препарата. Лекарство приостанавливает разрушение организма. В некоторых случаях даже способствует частичному восстановлению. Например, Даниил не может самостоятельно употреблять пищу, но есть шанс, что этот навык вернется. После прекращения терапии болезнь, вероятно, разовьется быстрее. У Даниила есть заключение федеральной комиссии. Нужен рездиплам. Дайте заключение местной поликлинике, отвечают в Москве.
Никто ничего не закупает и не хочет закупать. В других регионах вот сегодня девочка выиграла в Краснодаре суд. Но выиграть суд – это не значит, что тебе будут выдавать это лекарство. Просто у тебя будет бумажка, где написано, что по суду ты имеешь на это полное право.
Иск в суд Даниил Максимов подал в июне. Слушания до сих пор не назначены под предлогом болезни судей коронавирусом. Оставшегося лекарства Даниилу хватит на 2 недели. 16 июля он планирует пикетировать Минздрав с плакатом «Мы тоже хотим жить».
Вот, мою петицию по рездипламу уже подписало 1482 человека.
Свою акцию Данил анонсировал в Фейсбуке. Он подсчитал, что стоимость препаратов для всех взрослых пациентов с СМА, их в России около 300, не превысит 1% из всего бюджета, выделенного на здравоохранение. Данил с помощью мамы может пользоваться компьютером, печатать на экранной клавиатуре, рисовать, писать музыку. Пока есть медикаменты.
Они сознательно отказывают мне в лечении, в препарате, который является жизненно важным, входит в перечень жизненно важных препаратов. Это, по сути, звучит так, что ты нам не нужна, просто иди медленно умирай. а мы будем за этим наблюдать.
У Марины Лисовой тоже спинная мышечная атрофия, но болезнь протекает несколько легче, чем у Даниила. Марина, например, может вышивать. Это ее хобби. Еще она преподает младшеклассникам русский язык и математику. Параллельно борется с властями за спинразу. Это другой препарат для людей со спинальной мышечной атрофией. Его вводят в спинномозговую жидкость. 6 инъекций в первый год, затем всю жизнь, каждые 3 месяца. Стоимость 5 миллионов рублей за годовой курс. Марине Лисовой такую терапию назначили в научном центре неврологии. Но в поликлинике, по ее словам, сказали, что не знают, как лечить пациентов с СМА, и отправили на консультацию к неврологу.
Он почти час рассказывал мне о опасности введения препарата и о побочках в виде головокружения, тошноты. Более никаких действий от моей поликлиники, от департамента здравоохранения не поступало, и мне пришлось обратиться в суд.
На первое заседание представители департамента здравоохранения не пришли. Новые пока не назначили. Из-за болезни судьи. А вскоре после подачи иска Марину отправили на госпитализацию. Вроде как для согласования графика инъекций. Спустя 3 недели консилиум пришел к выводу. Лечение Марины спинразой нецелесообразно. Мол, невозможно вводить препарат при металлических пластинах в спине. Нет российских испытаний препарата на взрослых, а мышцы не имеют потенциала. По словам Марины Лисовой, у нее есть противоположные заключения других врачей. А препарат давно применяют в регионах.
Лично мое мнение, что все-таки это больше такой финансовый вопрос. Если они начнут лечить меня, это лечение пожизненное, его нельзя прерывать. Соответственно, это бюджет, заложенный в меня. Если начинают лечить меня, то у других пациентов с мышечной атрофией, взрослых, будет вопрос, почему Лисовую лечат, а нас не хотят.
Принимать такое решение о том, что нет оснований, нет возможности восстановления мышц, но это просто приговор такой, что вот вас нечем лечить, и вот сидите, умирайте тихонечко.
По данным фонда «Семьи СМА» в Москве, ни один взрослый пациент со спинальной мышечной атрофией не обеспечен лечением за счет регионального бюджета. В регионах история похожая, рассказывает юрист Фарид Ахмадурин. Он представляет в суде интересы Марины Лисовой и других пациентов.
Ссылается в основном Минздрав региона на то, что отсутствуют денежные средства, либо препарат не включен в перечень, нет стандарта лечения. То есть ответы могут быть совершенно разные, но они все сводятся к тому, что происходит, в принципе, отказ в лекарственном обеспечении. Но на самом деле все эти отказы, они являются незаконными, в первую очередь, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 323-м федеральным законом.
В январе президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с редкими заболеваниями «Круг добра». За счет этого фонда с тех пор больше 1000 детей с редкими заболеваниями, включая СМА, обеспечены лекарствами. Совершеннолетние пациенты фактически остались без государственной помощи.
В эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной соучредитель фонда «Дом с маяком» Лидия Мнява и директор фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко. Складывается впечатление, что как только ребенку исполняется 18 лет, чиновники начинают смотреть исключительно на бумаги и говорят, что нет, тебе 18 лет, ты взрослый, тебе не положены никакие бесплатные дорогостоящие препараты, если у тебя спинальная мышечная атрофия. И так примерно и случилось с героями нашего сюжета, или нет?
Закон не предписывает каких-либо ограничений по возрасту и учитывает только принадлежность к льготной категории, вне зависимости от возраста. Если говорить о том, что происходит на самом деле, то взрослые пациенты со спинальной мышечной атрофией сегодня сталкиваются с большим количеством, я бы даже сказала, с большим количеством препятствий, чем дети, наверное, да, потому что проблемы начинаются на этапе назначения лекарственного средства. И очень у многих пациентов есть невозможность получить даже назначение. Почему? Потому что регион не назначает. Врачи боятся назначать по разным причинам. Незнакомы с заболеванием, незнакомы с препаратами, боятся, может быть, чего-то.
Цену
отправляют
видят.
В федеральные центры. Цену видят, опять же, да. Отправляют в федеральные центры. А что значит в федеральный центр добраться из Хабаровска? Ну, наверное, я этот вопрос оставлю открытым. Да? Это целое путешествие. Просто за бумажкой, да, то есть это не на обследование, это просто за бумажкой с назначением препарата. Второе препятствие – это, собственно, те многочисленные отказы, которые мы сегодня в странной форме получаем от большинства регионов, которые так же, как это было по детям весь прошлый год, нам говорят о том, что не определен порядок, не определены механизмы обеспечения. Мы уточняем в Минздраве России. Нет препаратов ЖНЛП, а если есть ЖНЛП, то мы не понимаем, как можно его выписать по рецепту, потому что препарат вводится в стационарных условиях. То есть я вот суммарно вот эти все отказы, да, отношу к категории «тянем время» и стараемся протянуть его как можно дольше, то есть от надуманной причины отказа, потому что, как правило, эти препараты уже используются на территории субъекта, просто на детской популяции. Более того, у нас есть прецеденты, к сожалению, с пациентами, которые при переходе из детского возраста во взрослый, например, начали получать препарат по бесплатной программе производителя, исполнилось 18 лет. У нас сейчас вот несколько таких пациентов, например, в Свердловской области. Как только им исполнилось 18 лет, вдруг лекарственное обеспечение прекращается, в круг добра они уже не подходят, а дальше регион говорит, что он как бы не понимает, а что же теперь делать, и начинает гонять бесконечно пациента то по одному, к одному специалисту, то на обследование, то еще чего-то. Лечение прервано.
И вот это самое страшное, потому что эти препараты, насколько я понимаю, они людям жизненно необходимы. Я сейчас хочу к Лиде Паниави обратиться. Поясните, пожалуйста, а вот эта проблема с внезапно заканчивающимися лекарствами, когда дети стали взрослыми, она касается только людей со спинальной и мышечной атрофией или, в принципе, многих людей с редкими заболеваниями в России?
Ну, в России вообще такая система, что пока ты ребенок, ты имеешь кучу всяких льгот, гарантий, возможностей, услуг. Как только тебе исполняется 18 лет, у тебя обрубается все. Вот, например, даже если брать пенсию по инвалидности, которая очень уменьшается. То есть 18-летним пациентам вообще очень сложно жить, поэтому у нас даже есть отдельный хоспис для молодых взрослых, который помогает переодолеть этот жуткий момент, когда у тебя вдруг вся помощь отрубается. Но пациенты с муковисцидозом также страдают. Круг добра включил детей в обеспечение препаратом, таким же терапией от муковисцидоза, а взрослые по-прежнему без лекарства. Да, это очень многих, увы, касается. Ну, вот простой пример. Мы сейчас взяли двух паллиативных детей из интернатов под опеку к сотрудникам хосписа. Одному мальчику 13 лет, и на него государство выплачивает суммарно 60 тысяч рублей. Бесплатный проезд, льготы на квартиру, там и еще куча льгот. Второму мальчику 19 лет, у него состояние такое же, там выглядит он примерно так же, проблем у него даже больше, а государство на него выплачивает меньше, чем 20 тысяч рублей, то есть 3 раза сокращается количество выплат.
У вас вот есть объяснение, почему происходит именно так? Кто-нибудь когда-нибудь, может быть, из чиновников пытался объяснить эту логику? Или они цинично размышляли, что в принципе, эти дети, наверное, и не доживут до 18 лет. Ну, потому что я другого объяснения не нахожу такому чудовищному отношению.
Так и было. То есть до недавних пор пациенты с нейромышечными заболеваниями, с астма, с миодистрофией Дюшена, в большинстве случаев с муковисцидозом, в большинстве случаев умирали, не доживая до 18 лет. И это как бы новый вопрос, ну, вопрос нового времени, что вот появились новые технологии, например, неинвазивная вентиляция легких, откашливателя, улучшился уход, ортопедические изделия у детей, когда именно начинают заниматься службы с детства, то их состояние к 18 годам не такое плачевное, как могло бы быть раньше. И вот теперь эти пациенты как бы первое поколение стали такие вырастать, кто жив, хочет работать, учиться, заводить семью, жить отдельно, и медицина пока еще в растерянности, потому что они не были готовы. Это и паллиативных служб касается, то есть почему дом с маяком занимается молодыми взрослыми, хотя мы детский хоспис, потому что их невозможно просто взять и передать сразу во взрослую службу. Взрослые службы еще не научились работать с этой категорией пациентов, которые вот сейчас на наших глазах стали перерастать детский возраст.
Да, и ну они тем не менее есть, и это чудовищно, если до 18 лет тебе государство каким-то образом помогало, обеспечивало тебя лекарственными препаратами, пусть иногда и сбоем, но тем не менее оказывало поддержку в виде пенсии там, тебе и твоей семьи. А потом ты перестаешь для них как будто бы существовать. И какой выход находят из этой ситуации люди, ну, в том числе вот подопечные вашего хосписа для молодых взрослых?
Да нет особого выхода, потому что собирать благотворительные пожертвования нереалистично. Это такие суммы, что не соберешь вот так вот с миру по нитке. Там, где, наверное, все знают про девушку Дашу с муковисцидозом, которая вышла к Минздраву год назад. Она была подключена к кислородному концентратору, стояла там с баллонами кислородными, дышала с помощью этого кислорода в руках, держала плакат, что она хочет жить, и она просила купить ей лекарство. Это была очень такая нашумевшая история, все СМИ про это написали, и благодаря этой шумихе лично для нее дело сдвинулось, и год там длились всякие закупки, и в итоге ей вот-вот должны были выдать препарат спустя год после обращения, и Даша умерла, не дождавшись этого препарата. То есть пациенты уже от отчаяния выходят с плакатами на улицу, и Даня тоже, собственно, идет к зданию Минздрава, нет хорошей жизни, потому что он уже и в суд обратился, уже куда только можно обратился, дело не двигается, тебе приходится выходить на улицу.
Со времени этого разговора прошло несколько месяцев. За это время Даниил Максимов и другие взрослые со спинальной и мышечной атрофией провели несколько пикетов у Минздрава и мэрии Москвы с требованием обеспечить их жизненно важными лекарствами. Но пока обстоятельства для них существенно не изменились. Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В сентябре мы рассказывали, как на Амиевском шоссе в Москве продали здание общежитий вместе с жильцами. А теперь новый собственник пытается их то ли переселить, то ли выселить. Компания, которая купила старое общежитие Моспромстроя, еще летом анонсировала продажу квартир и апартаментов с отделкой в этих зданиях. Во время так называемого косметического ремонта, жаловались жители, в их домах буквально разбирали комнаты, отключали водоснабжение и заваливали исками о выселении. Теперь собственник решил сменить тактику, рассказывает Иван Воронин.
Вы не имеете права. Вы просто одна и та же шайка, ребят. Да, да, не надо рассказывать.
Диалог собственников общежитий с жильцами не складывается уже несколько месяцев. Тем более, что раньше в ход шла дипломатия кувалды.
Ребята, вы что делаете, а?
Косметический ремонт, как его называют в компании собственники «Пионер Финанс», предполагал разбор до основания пола и встроенной мебели. Зацепили и несущую стену, жалуются жители, с боями отстаивая свое единственное жилье. Большинство заселилось сюда еще до развала СССР по комсомольским путевкам, устраиваясь на работу в Моспромстрой. Со своей проблемой жители обращались к местным властям и в правоохранительные органы. Но даже когда общежитие начали изучать эксперты-криминалисты, конфликт развивался.
У нас уже начали ломать жилые помещения на этажах, где проживают люди с детьми,
угрожать людям.
У нас начали убивать животных, в частности, убили моего кота. 24 сентября нам отключили горячую воду, нам отключили лифты, нам отключили интернет.
Они бы жилые комнаты наши начали бы разрушать этими кувалдами. Что глава управы, что полиция. А вы, говорит, не ходите там и не бегайте, говорит, там, где кувалда, и, говорит, машут.
9 ноября компания-собственник решила сменить тактику переговоров, анонсировав кардинально другой подход. Вектор прежний – переселение жильцов в другое общежитие в индивидуальном порядке, с последующей приватизацией под чутким контролем юристов компании. В судах движение дел о выселении приостановлено, уверяли представители собственника.
Общество начали капитальный косметический ремонт в данных зданиях с привлечением подрядных организаций специализированных. По началу проведения ремонта было понятно, что у зданий является существенный износ.
Нет, а есть документы на то, что у него он изношен?
Или после
сейчас, после того, как вы сюда с кувалдами пришли?
Соглашаться на переезд жители не торопятся, опасаясь, что после выписки из единственного жилья их куда проще будет оставить вообще без крыши над головой.
В Орске также вы говорили, приватизация будет на Жигулевке. Это было 3 года тому назад. Вы взяли, вы имеете «Пионер Эстейт» и «Пионер Финанс». Вы каждые 3 года перепродаете эти акции, чтобы налоги не платить. Это так. И у нас каждые 3 года менялась власть. Ваша «Эстейт» и «Пионер».
«Пионер Финанс» уверяют, что сотни жителей этих общежитий никто на улицу выселять не собирается. По закону их должны были перевести в муниципальный жилой фонд. Но предприятия приватизировали, а дома общежития продали. Одно из них уже оформлено как нежилое. А на сайте ЖК «Ньюформ» по адресам этих общежитий с июня предлагается забронировать покупку апартаментов или квартиры с отделкой площадью от 11 квадратных метров и стоимостью от 3 миллионов рублей. Следственный комитет тем временем продолжает доследственную проверку по статье «Самоуправство».
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажу, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.